Мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, 836-я страница, статья «Что такое трапеза жениха?». Учебный материал вы можете найти на сайте Арвут и Сиватова. Там же можно задавать вопросы. Каждый, кто хочет задать вопрос, но в учебном зале должен встать, держать микрофон близко к рту, говорить четко и ясно. Статья Рабаша «Что такое трапеза жениха?». Наши мудрецы сказали, наслаждающийся трапезой жениха и не радующий его нарушает пять голосов. Нам следует понять, почему эта трапеза называется трапезой жениха, а не трапезой невесты. В Торе в отношении Якова мы находим, что Лаван приготовил трапезу, а не Яков. Как написано, «И собрал Лаван всех людей того места и устроил пир». А по поводу танцев на свадьбе мы видим наоборот, что наши мудрецы не спрашивали, как танцуют перед женихом, а спросили, как танцуют перед невестой. Они сказали так. Как танцуют перед невестой? Школа Шамая говорит, невеста такая, как она есть. А школа Гилеля говорит, невеста прекрасная и милая. Школа Шамая спрашивает школу Гилеля, даже если бы она была хромой и слепой, нужно говорить о ней, невеста прекрасная и милая? Ведь Тора говорит от слова лжи отдались. Сказала школа Гилеля школе Шамая. По вашим словам, если человек совершил плохую сделку на рынке, нужно хвалить ее перед ним или ругать. Надо сказать, что следует хвалить ее перед ним. Поэтому сказали мудрецы, мнение человека всегда должно учитывать других людей. Конец цитаты. И чтобы понять эти две фразы, давайте высказывания, объясним значение этого в духовной работе. И вот невестой называется состояние во время изгнания, то есть то время, когда человек находится в работе в скрытии лика Творца, когда не светит ему любовь Творца и уважение, и величие Творца, чтобы были они у него всегда перед глазами, и чтобы не падал он со своей ступени, а чтобы поднимался постоянно все выше и выше. Однако человек находится в скрытии лика, называемого временем изгнания. То есть все еще он находится под властью народов мира, то есть желание получать ради себя. Это означает, что все то время, пока он еще не вышел из-под власти желания получать, все еще властвует над ним сокращение и скрытие, и каждый раз ему нужно преодолевать скрытие, чтобы он видел управление Творца и говорил, что он действительно добр и творит добро, и все, что он получает от Творца, это лишь добро. И он должен воздавать хвалу и благодарность всем сердцем за то, что Творец дает ему только добро. И в этом аспекте иногда у него есть сила преодолеть то, что он видит, и сказать, как написано, «Есть у них глаза, но не видят они, но это только во время подъема». Но потом к нему приходят мысли желания получать и требуют, что они хотят видеть и согласиться уже знания, что это действительно так, что он получает от Творца только добро, но тело не дает ему поверить в это, и он автоматически падает со своей ступени. И хотя ему известно, что выход из состояния падения лежит через молитву, в это время у него нет никаких сил молиться. И хотя есть правило, что обо всем, в чем человек нуждается, он должен молиться Творцу, также ему следует молиться и о своем неумении молиться. Но иногда у него нет сил молиться даже об этом. Следовательно, в этом состоянии человек находится в абсолютном падении. Однако иногда человек деградирует до такой степени, что он забывает и не чувствует, что находится в падении. И как мы уже неоднократно говорили об этом, человек падает настолько низко, что остается в бессознательном состоянии. То есть в это время он не осознает, что находится в преисподней. Только потом, когда он приходит в себя, он видит, что находится в самой низкой точке, и у него нет даже сил молиться. Однако человек тогда должен собраться с силами, укрепиться и сказать: «Теперь я могу сказать в полный голос песнь восхождения из глубин, возвал я к тебе, Творец, ибо невозможно быть еще глубже в земле, чем в моем состоянии». И, конечно, если я попрошу из такого истинного состояния, и он видит тогда, что если Творец не поможет ему, он пропал. И тогда он видит, что ничего не может сделать сам. Поэтому тогда ему следует сказать Творцу, что даже молиться тебе, чтобы ты спас меня, даже на это я не способен. Поэтому только ты можешь спасти меня. А затем он говорит: «Из теснины бед воззвал я к Творцу. Ответил мне Творец, выведи меня на простор». Выведя меня на простор. И через падения и подъемы в человеке формируется потребность и хисарон в помощи Творца. И так каждый раз раскрывается человеку келим, чтобы Творец наполнил их. И об этом написано в комментарии Сулам. Так, времена изгнания называются ночь, поскольку это время скрытия лика Творца от сынов Израиля. И в это время все силы раздора господствуют над работниками Творца. И в это время, но вместе с тем, именно в это время невеста соединяется со своим мужем благодаря Торе и заповедям праведника, которые в этот момент называются поддерживающими Тору. И все возвышенные ступени, называемые тайны Торы, раскрываются благодаря им. Ведь поэтому они называются создающими их, то есть они словно создают Тору. И вот мы видим, что невестой называется работа во время изгнания, где есть сокрытие его лика. В это время все силы разделения управляют человеком. А это значит, что к нему приходят мысли, которые заставляют его чувствовать себя отделенными от Творца. В это время он оказывается перед дилеммой. Первое, либо он сбежит от работы, и тогда он полностью отделен от святости, либо он делает все, что в его силах, чтобы Творец помог ему спастись от этих мыслей, то есть чтобы Творец озарил его своим ликом, и тогда не будет места для власти силам разделения. Это значит, что ему не нужно молиться, чтобы эти мысли ушли от него, а вместо этого ему следует просить, чтобы Творец озарил его ликом своим, чтобы он не скрывал от него лика своего. То есть если он будет молиться Творцу, чтобы эти мысли ушли от него, то он ничего не получит тогда от силы разделения, а вернется в то состояние, в котором он находился до того, как к нему пришли мысли о силах разделения. Таким образом, он ничего не приобрел. И это называется, что он напрасно страдал. Тогда как если он попросит Творца озарить его ликом своим, чтобы силы разделения были повержены, получается, что он поднимется тогда на ступень выше, благодаря тому, что удостоился приблизиться к Творцу. Получается, что свойство невеста — это работа, и это свойство принятия бремени Высшей Небесной Малхут, которое называется свойством веры в Творца. Противоположностью этому являются силы разделения, которые не позволяют человеку поверить в Творца выше знания, а согласно тому, как велит ему внешний разум, так силы разделения отделяют человека от Творца. Поэтому в этих состояниях есть подъемы и падения. А так как вся основа веры — это вера выше знания, поэтому силы разделения имеют место, то есть они не позволяют человеку идти против знания. Этим можно объяснить то, что мы спросили. Почему о невесте наши мудрецы спросили, как танцуют перед невестой? Ведь в танце мы видим, что когда танцуют, человек поднимается и сразу же опускается, а иногда падает в сторону востока, иногда на запад, и на север, и на юг. То есть падения во время танца происходят во все шесть сторон мира. Падения эти приходят для того, чтобы человек почувствовал потребность в помощи Творца. То есть это сделано специально, чтобы человек не смог выйти из-под власти народов мира внутри него самого, без помощи Творца. Но зачем Творец хочет, чтобы человек обратился к нему за помощью? Это, как сказал мой отец и учитель Бааля Сулам, поскольку у человека нет насущной потребности в обретении свойств нефеш, руах, нешама, наран, то есть того, что Творец хочет дать человеку. И поскольку человек довольствуется малым, поэтому благодаря тому, что человек просит о помощи, а помощь, которую дает ему Творец, это наран, нефеш, рух, нешама, как написано в книге Зор, пришедшему очиститься помогают. И Зор говорит, чем ему помогают? Святой душой. Это значит, что каждый раз, когда он хочет еще больше очиститься. Ему дается помощь через более высокую душу. Получается, что согласно его просьбе о помощи свыше, он достигает того, что каждый раз будет получать более высокую ступень. И тем самым он получит свой наран. Поэтому то, что Творец хочет, чтобы мы просили его о помощи, заставляет человека каждый раз подниматься на более высокую ступень. Из сказанного мы можем понять, почему они вести спрашивали, как танцуют перед невестой, а не перед женихом. Это потому, что танец означает подъемы и падения, которые есть во время изгнания, называемого скрытием лика Творца, когда правят силы разделения. Однако возникает вопрос, что является причиной существования подъемов и падений? В этом заключается спор между школой Шамая и школой Гилеля. Школа Шамая говорит: невеста такая, как она есть. То есть согласно вкусу, который он чувствует в работе, он должен преодолеть его и сказать: даже если я не чувствую ее важности, я все равно принимаю на себя высшую небесную Малхут верой, выше знания. И сказать: поскольку я хочу работать и служить царю, для меня не имеет значения, какой вкус я ощущаю в этой работе. А все должно быть выше знания. То есть человек должен сказать, что он согласен совершать работу святости, даже если я останусь на всю свою жизнь с этим вкусом. Это называется невеста такая, как она есть. И как сказал мой отец и учитель Бар Сулам, надо верить в то, что Творец является управляющим только в отношении веры. То есть хотя вера находится у него ниже по важности, чем то, как бы он понимал это внутри знания, он выбирает идти по этому пути. И более того, он идет выше знания не потому, что у него нет выбора, а даже если ему дадут знания, он все равно выбирает идти выше знания. Это называется невеста такая, как она есть. Иными словами, он принимает на себя небесную Малхут, хотя у него и нет ощущения важности того, как необходимо чувствовать, когда служит великому и важному царю. И все равно он не обращает внимания на то, что он чувствует, а принимает все на себя с великой радостью. Но поскольку все это выше знания, в этой работе есть подъемы и падения. Поэтому во время работы в состоянии невесты происходят подъемы и падения. И это называется танцами. А школа Илеля говорит, что танец не обязательно такой, как считает школа Шамая, которая говорит, что следует сказать: невеста такая, как она есть. То есть он принимает ее на себя, хотя она не имеет для него большого значения, и что только так происходят подъемы и падения, называемые танцами. А с нашей точки зрения нам не нужно быть столь строгими тем работникам Творца, которые хотят принять на себя веру в форме, когда они находятся в настолько низком состоянии по важности, а следует принять веру так, чтобы он не обращал сейчас внимания на то, что он чувствует, а должен сказать, что невеста действительно прекрасная и милая. Милая означает, что нить милости, хесед, простирается над ней. А то, что он не чувствует этого, так ведь это потому, что он еще не достоин почувствовать. Но потом он действительно увидит ее красоту, как она прекрасна и мила. И все же, поскольку сейчас у него нет этого чувства, у него имеют место здесь подъемы и падения, что в работе называется танцами. Из сказанного следует, что это имеет место только тогда, когда работа происходит в состоянии невесты. Поэтому мудрецы сказали, как танцуют перед невестой? Они сказали, как танцуют перед женихом. Но когда речь идет о трапезе, то ее называют трапезой жениха, а не трапезой невесты. И это потому, что трапеза, как сказали мудрецы, трудившийся в канун субботу, будет есть в субботу, а тот, кто не трудился в канун субботу, откуда он будет есть в субботу? Поскольку суббота — это конечная цель создания неба и земли. Суббота означает время получения блага и наслаждение, что является конечной целью творения. По этой причине шаббат называется конечной целью создания неба и земли. А дарование блага и наслаждения относится к жениху, и это относится к Творцу, доставляющему благо и наслаждение творением. А Творец назван женихом, потому, как сказали наши мудрецы, «Спустись по уровню и возьми себе жену». Жених означает, что он должен спуститься по уровню и получить жену, как написано в книге «Матан Тора», «Дарование Торы». «И спустился Творец на вершину горы». И поэтому нисхождению Творец называется жених, хатан, от слов спускающийся по уровню, нахид дарга. И следует объяснить смысл нисхождения Творца. Как сказал Ари, для того, чтобы творения смогли получить его свет, было много сокращений и уменьшений света, пока он не стал пригоден для постижения нижних. Так как если свет слишком велик, то нижние не смогут получить его изобилие, потому что они отменяются перед светом, как свеча перед факелом. И это то, что называется у Творца «и спустился». Спустился со своего величия. Другими словами, нижние недостойны увидеть его величие, а каждый в мере своей подготовки, в своей способности, в этой мере уходит от него сокращение и раскрывается свет. И в этом отношении Творец называется женихом, когда он берет народ Израиля в качестве невесты, чтобы дать ей все, что ей нужно, как написано в брачном договоре Ктуба, который жених дает невесте. «Я буду трудиться и уважать, и кормить, и обеспечивать тебя». Другими словами, когда Творец берет народ Израиля в качестве невесты, это равносильно тому, что Он даст ей все, что ей нужно. И это называется трапеза жениха, что Творец — жених, а слово «ниже» на ступень питает и обеспечивает творение. То есть он должен принизить себя, чтобы дать каждому по способности постичь его. И ради этого произошли все ограничения, и отсюда корень множественности имен. И, разумеется, понятно, что когда человек получает благо и наслаждение от Творца, нельзя сказать, что в этом состоянии, во время получения изобилия, будут подъемы и падения. А только тогда, когда человек находится в состоянии сокрытия лика, когда он должен преодолеть то, что он чувствует, и сказать, что Творец добр и творит добро, ведь это не всегда человек может преодолеть. Тогда как во время получения блага и наслаждения невозможно состояние падения, которое называется танцами. Поэтому не говорят, как танцуют перед женихом, поскольку, когда Творец называется женихом, он берет невесту. То есть тогда происходит единение между женихом и невестой, а понятие единения означает подобие по форме. То есть когда народ Израиля в целом, или только какой-то человек в отдельности достигает подобия по форме, это называется единением. И тогда уходит скрытие лика, и каждый получает раскрытие лика Творца. И это называется трапеза жениха. Поэтому сказали они, что там у жениха работа тогда принимается по-другому. То есть надо радовать жениха. Однако следует понять то, что сказали наши мудрецы. Наслаждающийся трапезой жениха и не радующий его нарушает пять голосов. А если он радует его, каково его вознаграждение? Сказал Раби Йошуа бен Леви. Он удостаивается Торы, которая была дана с помощью пяти голосов. Мы должны понимать, что символизирует для нас трапеза жениха в работе. Что любой, кто наслаждается трапезой жениха, должен радовать его. И на материальном уровне это сложно понять. Зачем надо радовать жениха? Разве он уже сам не радуется? Ведь кто заставил его быть женихом? Конечно же, он радуется, как написано, как радуется жених невесте своей. И, несомненно, на материальном уровне на это есть ответы. Но что же это означает для нас в духовной работе? А дело в том, что, как известно, вся наша работа состоит в том, чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей прийти к подобию по форме. То есть достичь того, чтобы все действия человека были ради наслаждения Творца, а не ради собственной выгоды. И свойство такой работы называется невестой. То есть, когда существуют подъемы и падения, называемые танцами. А затем, после того, как он закончил свою работу со стороны нижнего, называемую «все, что в силах твоих и возможностях делать делай, это называется окончанием работы. И этим объясняется понятие невеста, окончание работы со стороны нижнего. И тогда человеку достаивается свойство постоянной веры. Это уже когда он достиг ступени «все твои поступки будут ради небес». Поэтому, когда он получает высшее благо, изобилие свыше, называемое трапезой царя, он должен принять эти блага, это высшее благо ради отдачи, а не ради себя. То есть он тогда должен быть готов сказать, что вот это наслаждение, которое ему посылается, он получает не по причине того, что он хочет сам получить удовольствие, а потому что он хочет доставить наслаждение Творцу. Потому что Творец создал мир для того, чтобы творить добро своим творением. А если он не получит благо и наслаждение от него, не осуществится тогда его замысел. А тем, что он наслаждается сейчас, Творец наслаждается этим. Ведь его цель раскрывается в реальности. Получается, что этим он выполняет то, что сказали наши мудрецы. Наслаждающийся трапезы жениха и не радующий его, а он на самом деле радует его. И действительно следует понять. Первое. Чем можно порадовать жениха? Второе. Зачем нам нужно радовать жениха? В плане духовной работы, что это значит, что народ Израиль должен радовать Творца? Можно ли такое сказать о Творце, что ему нужна наша радость, что мы будем его радовать? Третье. И почему он нарушает пять голосов, если не радует его? Почему именно пять голосов? Четвертое. Что каждый, кто радует его, вознаграждается. А каково его вознаграждение? Раби Йошуа бен Леви сказал, он удостаивается Торы, которая была дана с помощью пяти голосов. И также и это следует понять. Ведь каждый человек знает, что его вознаграждение находится в будущем мире. Почему же он говорит, что Тора — это награда, вознаграждение. Выходит, что это означает обратное, как сказано, учили в Бейт-Илияу. Тому, кто повторяет законы каждый день, обещано, что он войдет в будущий мир. Получается, что за Тору мы получаем в награду будущий мир. Но здесь Раби Йошуа бен Леви говорит, что вознаграждением является Тора. И как было уже сказано, что вся наша работа заключается в том, чтобы, исполняя Тору и заповеди, человек стремился к тому, чтобы тем самым достичь подобия по форме, как написано, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это состояние называется невеста. А все, что получает от Творца, будь то материальное или духовное, любое наслаждение, которое мы получаем от Творца, называется трапезой жениха. То есть все, чем человек наслаждается, называется трапеза. По этой причине все наслаждения, которые человек получает от Творца, называются трапезой жениха. А поскольку из-за того, что он получает, человек приходит к несоответствию по форме, И это вызывает разделение. И на это свойство было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет его лика не раскрывался вместе разделения. А то, что Творец дает ему что-то для наслаждения, благодаря тому, что Творец дает ему что-то, он должен получить от этого подъем на свою ступень. То есть он должен быть ближе к святости благодаря этому. И теперь он более способен поверить, что Творец добрый и творящий добро. Из-за этого он должен взять на себя обязанность любить Творца, ведь он питает его и обеспечивает. И свидетельством этому является то, что теперь он получил питание.
То есть
из-за того, что то, что тело существует и ведет счастливую жизнь, это не обязательно происходит за счет еды и питья, а человеку также необходимо питаться от того, что относится к духу тела, то есть от почета, знания, служения Творцу. Каждый по своему духу нуждается в вещах, которые поднимают его дух. Все это называется питанием. Поэтому любое наслаждение, которое человек получает от Творца, несомненно, приближает человека к святости. Но на самом деле этим человек больше отдаляется из-за отличия по форме, возникающего в результате получения наслаждения. Поэтому, если человек, когда получает наслаждение от Творца, старается доставить наслаждение Царю тем, что он получает, ради того, чтобы отдавать Творцу, и его радость состоит в стремлении доставить наслаждение своему Создателю, поскольку этим он получает, обретает отдающее кли, которому он радует Творца, потому что цель творения — наслаждать. И это радует Творца, так как теперь Творец может доставлять благо и наслаждение человеку, поскольку человек теперь способен получать, чтобы отдавать. И тогда сбывается сказанное: Творец радуется деянием своим, имея в виду дело творения, ибо его желание — творить добро своим творением. А из-за сокращения Творец должен был скрыть себя от творений. Однако, если человек во время получения наслаждения выстраивает намерение ради Творца, этим он доставляет наслаждение Творцу, отдающему творениям. Согласно этому получается, что от любого наслаждения, когда человек получает с намерением ради Творца, этим самым он формирует кли, называемое получением ради отдачи. И когда это кли увеличивается у него после каждого действия отдачи, то каково же будет его вознаграждение потом от увеличения кли, когда они будут действовать ради отдачи? А вознаграждением его будет то, что он удостоится затем свойства Торы, называемого имена Творца. Поскольку теперь все, что он получит, будет ради отдачи. Получается, что награда его будет свойство Торы, как сказал Раби Йошуа бен Леви. То есть, что произойдет после того, как человеку достоится ступени, когда он сможет порадовать царя? Это значит, что он захочет только нести наслаждение своему Создателю. И какова же его награда? Это не означает, что человек должен получать награду за то, что доставил наслаждение Творцу. А тогда что значит его награда? Она заключается в том, что он говорит, что его награда в том, что он сможет порадовать царя. А чем он радует царя? Получением Торы. Ведь насладить свои творения — это то благо, которое Творец хочет дать творениям. То есть это раскрытие его божественности творением. И это называется Тора. То есть Тора в качестве имен Творца. Получается, что его награда состоит в том, что Творец может дать ему Тору. И Творец этим наслаждается. И это радует его. Согласно этому, получается, что тот, кто наслаждается трапезой жениха и не радует его, означает, что он еще погружен в эгоистическую любовь к себе и не может сказать, что все, что он делает только ради Творца. Тогда Творец не сможет дать ему свойства Торы, так как все идет в ситруаху. Поэтому сказали, что он нарушает пять голосов. Ведь известно, что пять пхинот содержат все миры и все ступени, которые раскрываются как имена Творца, что это кончик буквы «Юд» и четыре буквы «Юд», «Хей», «Вав», «Хей», что в мирах они называются «Адам Кадмон» и «Ацилют Бриец Россия», а в душах они называются «Нефеш Руах Нешама Хая Яхида». Таким образом, смысл сказанного «нарушает пять голосов» состоит в том, что он ведет к тому, что пять вышеупомянутых пхинот не раскрываются, потому что не стараются достичь намерения, чтобы все действия совершались только ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это называется, что там, где он должен работать, чтобы радовать Творца, он заботится только о том, чтобы порадовать самого себя. И автоматически он препятствует тому, чтобы высшее благо смогло раскрыться. Получается, что человек препятствует прохождению высшего блага вниз. Выходит, что там, где человек должен был приложить усилия, чтобы раскрылась слава Творца, что называется раскрытие божественности своим творением, что является целью творения. Человек делает вещи, которые ведут к тому, что почет Творца, слава Творца не раскрывается, а раскрывается почет Ситры Ахры, и Шхина находится в Апрахе. Это называется Шхина в изгнании под властью народов мира, находящихся внутри каждого человека. То есть вместо того, чтобы человек пытался раскрыть свойство доброго и творящего добро и устранить скрытие с помощью намерения ради отдачи, он ведет к тому, что народы мира в нем поднимаются все выше и выше. Ведь народы мира — это желание получать для себя. А когда мы работаем ради Него, оно обретает силу и проявляется Его свойство. А свойство Израиль в нем опускается под Него. И это называется «нарушает пять голосов». Тогда как если мы работаем ради отдачи, святость обретает силу и правит. Тогда как наслаждающийся трапезой жениха как сказано выше, и его намерение заключается в том, чтобы радовать Творца. Это значит, что награда его в том, что он удостоился радовать Творца. Но каков признак вознаграждения? То есть откуда он знает, что это на самом деле так? Что его намерение, оно ради того, чтобы порадовать Творца. Об этом говорит Раби Йошуа бен Леви, что его награда, Тора, если он удостаивается Торы, то есть его цель действительно состоит в том, чтобы только радовать царя, и в этом заключается его единственная награда, тогда автоматически уходит от него сокращение и скрытие, и он должен быть вознагражден раскрытием света его лика, что называется раскрытием его божественности своим творением. Из сказанного следует, что невеста означает работа в вере, то есть принятие бремени высшей небесной Малхут. И здесь есть подъемы и падения. То есть человек должен отдавать Творцу, и это безусловное смирение. Иными словами, если человек принимает веру выше знания, даже если у него нет никакого чувства и нет никакого одушевления от того, что он принимает на себя бремя высшей Малхут, тем не менее, он согласен с этим состоянием и говорит, что, наверное, таково желание Творца, чтобы он работал и служил ему в таком смирении, чтобы он не обращал внимания на то, какое воодушевление он испытывает по поводу этой веры, потому что о себе, то есть о собственной выгоде, он не заботится, а заботится только о благе Творца. И если Творец так хочет, чтобы он оставался в этом состоянии, он принимает это без всяких условий. И это называется безусловным смирением. И в этом смысле вера называется свойством посох, мате. То есть это свойство низкое, мата, по важности у человека. Как сказано в книге «Плоды мудрости», вера называется мате, посох, поскольку она низко, мата, по важности. Поэтому, когда веру бросают на землю, то есть когда они ценят величие веры, она становится от этого змеем. Другими словами, в таком состоянии человеку становится хуже. Человек становится хуже, чем тогда, когда он начал работу над верой. Ведь до этого он еще считался в свойстве святого неживого, и у него не было недостатка веры. Тогда, как сейчас, когда он начал принимать на себя веру выше знания, вера его сделалась неважной, потому что разум его не дает ему верить без знания. Поэтому он падает в клипу змея. Поэтому, когда он хочет войти в святость, он держит его за хвост, где хвост есть последнее свойство во всем. Другими словами, он принимает веру, какой бы низкой она ни была, то есть выше знания, и тогда она становится посохом. И там он объясняет, что в руках Спасателя был посох, что означает верный пастырь, у которого в руке есть посох, чтобы направить сердце сынов Израиля к их Отцу в небесах. Тогда как жених — это тот, кто дает. Когда говорят о том, что делает Творец, его свойство наслаждать свои создания. Поэтому называется трапезой жениха. И в этом смысл сказанного «наслаждающийся трапезой жениха». Вопросы?
Кен.
Да.
Это очень интересно. Что мы проходим вот эти статьи, было три статьи на эту тему. И я чувствую, я хотел бы выяснить. Тему невесты. Вчера мы слышали, что невеста — это небесная Малхут, и невеста субботняя, и это земля Израиль. Сегодня статья началась с того, что сказано, что невеста — это состояние работы. Во время изгнания. То есть есть разница между этими вещами. Вы могли бы объяснить?
Ну, это же в ощущении человека.
Да, но вчера была такая статья, а сегодня другая статья, и там по-другому сказано.
Да.
אז פתח שרבש שהיה כוונה מדויק, המדויקת.
רבש ведь имел четкое намерение.
מה הוא רצה שהוא...
Что он хотел?
שלוש מאמרים.
Сказать тем, что он написал три статьи на эту тему.
התפתחות.
На тему развития.
Да, действительно, это развитие по отношению, относительно постигающего человека развитие. Не то, что невеста меняется, а человек меняется, и поэтому он по-другому раскрывает невесту.
לפני הקלה ולא מול הקלה.
Почему нужно танцевать перед невестой, а не напротив невесты? То есть невеста это какое-то состояние?
Нет, перед это не исходя из времени. То есть это напротив, напротив означает.
Напротив, да.
Они царих лахшов туда.
Ну, мне нужно подумать.
Хорошо, невеста не убежит. Да.
Слиха.
Он пишет, что Творец называется женихом, хатан, от слова «нехуд», то есть снижающийся на ступень, потому что он принижает себя перед каждым постигающим. Чему можно научиться от этого примера в нашей работе?
Что мы должны постараться раскрыть Творца в любом состоянии, что он находится там.
Мы хотим подражать Творцу. Мы знаем, что у Творца есть такое свойство, что он принижает себя, и мы тоже должны принижать себя, чтобы давать каждому возможность постигать согласно его способностям.
Да.
Мы работаем в десятках.
Да.
Если мы посмотрим с этой стороны, то человек начнет говорить, что он принижает себя, чтобы дать возможность каждому постигать в меру его способностей. И он же будет смотреть на товарищей как на маленьких, а он должен быть с ними на равных.
Человек должен прийти к состоянию, что он будет самым маленьким, самым низким из всех. Самым низким из всех. В этом, в общем-то, цель его развития. И все?
Да, но есть типа, тут противоречие. Если он принижает себя как творец, они маленькие, а он спускается на их уровень, а он должен быть самым маленьким.
Так в том, что он становится самым маленьким, он выходит на уровень Творца.
Да, надо об этом подумать.
Да, нужно подумать, но, может быть, не настолько подумать, как выполнить и увидеть, да, Барух, что ты хочешь.
Большое спасибо, Рав. Тут есть отрывок, говорящий, что если он молится Творцу, чтобы эти мысли исчезли у него, то он ничего не выигрывает от сил разделяющих и возвращается к состоянию, где и находился, до того, как пришли эти разделяющие мысли. Если он ничего не выиграл, это называется, что он зря страдал.
То есть мы не должны плохие силы изгонять, а мы должны использовать их в такой форме, чтобы они привели нас вперед.
Что же человек тогда выиграл от этих разделяющих сил?
Он должен раскрыть разрыв между силами разделения и силами объединения. И вот этот разрыв, эту разницу, он хочет постичь.
Какое условие, чтобы человек не страдал зря от этих разделяющих сил? Как он должен относиться, чтобы не было такого результата?
Он должен воспринять их, это называется терпеть их, страдать от этого внутри себя, когда он их воспринимает, и тогда он ощутит, насколько эти силы разделения, насколько они помогают ему на самом деле, ведь они строят в нем основу для молитвы.
Он пишет, что человек должен сказать, что он согласен работать в этой святой работе, даже если я останусь всю свою жизнь в этом состоянии.
Да.
И если человек согласен, то это не может быть, что он отдалился от требования, от молитвы.
Ну почему нет? Он же не убегает от требования молитвы. Он все равно хочет, как бы то ни было, на высоте этих требований, этой ступени, но он готов согласиться также и со состоянием, когда его выбросили в которое.
То есть одно не мешает другому, он может оставаться в требовании и молитве, и также в согласии.
Да.
И последний вопрос. Что вся наша работа через выполнение Торы и заповедей нужно направлять на то, чтобы прийти к подобию свойств. А потом он пишет, что радость его была от того, что он старается направить себя на наслаждение Творцу, и с помощью этого он обретает отдающее кли. Я не понимаю, как он может еще до того, как он достигает отдающее кли, как он может быть направлен ради отдачи? Этого мне непонятно.
Он не может направить. У него лишь есть желание к этому, или, можно сказать, намерение к тому, чтобы прийти и быть в намерении ради отдачи. Но пока он еще не вышел на уровень отдающего.
как он находится тогда в получающем кле, его намерение не исправлено, и он не достиг отдающего кле, но у него есть часть или доля, которая направляет, часть направляет его на это.
Но ради отдачи.
Когда мы говорим, что он должен работать в том, чтобы радовать Творца, как мы отвечаем себе, почему мы должны его радовать?
На это невозможно дать ответ. Либо можно дать ответ такой, что это потому, что я так чувствую Творца самым высоким, насколько я могу его почувствовать, что он находится в состоянии самым высоком. Я почитаю его, его уровень, его высоту.
Но в разуме нет ответа, да, это ощущение в человеке.
Ну, почему? Может быть, также и ощущение в разуме может дать ответ в разуме. Почему нет? Это понятно, что так он раскрывает Творца, что он выше всех, да.
Несколько вопросов. Вначале, когда он говорит об этом состоянии, о состоянии, состоянии падения, находится в падении молитвы, и даже если не может молиться, он должен молиться. Иногда приходит состояние, когда человек не может молиться, и это полное падение. И отсюда он продолжает и говорит, что все-таки из глубин возвал к тебе, и есть здесь некая молитва и хисарон. Как это происходит в состоянии, когда нет возможности молиться, вдруг появляется такая возможность? Это время производит работу.
Из-за того, что у него остается только действие подачи, и он находится в этом. И тогда с помощью этого к нему приходит также и желание, и мысли, и способность.
Это называется, что он как бы приходит в себя, очнулся. И тут разница есть между Бет Шамай и Бет Илель. И в чем эта разница? Он пишет, что Бет Шамай, школа Шамая, это невеста, как она есть. И то, что он чувствует в работе, нужно преодолевать и сказать, что даже если я не чувствую важности, то я все равно принимаю небесную Малхут выше знания. А школа Илеля говорит, что нужно принимать веру, несмотря на то, что ты чувствуешь, и говорит, что это невеста милая, прекрасно, а то, что он не чувствует, это потому, что пока что недостоин почувствовать, а потом он увидит, что она красива и мила. Какая разница между тем и этим?
Что один говорит, что потом ты почувствуешь, но сейчас ты, он уже принимает на себя такое. А второй говорит, что сейчас уже чувствует.
Но ведь оба выше знания. Просто отношение в одном отношение к будущему, а второе относительно настоящего. А мы работаем согласно школе Илеля. То есть наша работа стремится к следующему состоянию, а не говорить, что я не чувствую, но несмотря на то, что я не чувствую, я, скрипя зубами, должен представлять, что она велика, просто я не вижу.
Да. Там кто-то еще был, да?
Рав, какая разница между тем, чтобы работать из величия веры или из величия Творца?
По причине величия Творца? Это то, что я поднимаю его выше всего. И не хочу чувствовать, что есть что-то еще выше него, что нет у меня такого, что такое не может быть. И исходя из величие веры, я опираюсь все-таки на свои келим. И поэтому это еще говорит о изменениях в будущем. О Творце, я думаю, всегда, что он навсегда такой. А что касается веры, то это данное время так. Да.
Латин 12 спрашивают, что значит, что посох был у Избавителя. Кто такой Избавитель? Что значит, что посох был в руках Избавителя? Кто такой этот Избавитель и что такое посох?
Мате, посох, это называется низко по важности, а избавитель, это означает, что объясняет им, что значит быть внизу по важности, это когда они стремятся прийти к слиянию с Творцом. Да.
А кто такой избавитель?
Избавитель — это Машиах.
5.23 спрашивают, от каждого наслаждения, которое он получает, направляет на то, чтобы его намерение было ради Творца, с помощью этого у него формируется кли, который называется «получение ради отдачи». Как мы можем оценить и измерить, является ли его намерение только ради Творца?
Это можно измерить в той форме, как мы изучаем распространение парцуфов сверху вниз, что приходит свет, и есть тогда сокращение, экран, и который находится над авиютом, и тогда он поднимает отраженный свет снизу вверх, и так он держит в себе высший свет, прямой свет, и получает его ради отдачи. Хорошо? А что еще есть, да? Ну, давайте.
Он описывает здесь работу выше знания как работу без чувства, без вкуса, без важности и без радости. Вопрос, какие силы позволят выполнять такую работу?
Если я держусь верой выше знания и делаю это ради отдачи, ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда во мне может быть сила только от самого Творца, от того источника, которому я нахожусь в отдаче. И так я работаю. И за это я держусь. То есть я как будто бы закрываю глаза и работаю только над действиями отдачи. Это называется «глаза им, да не видят они». Да?
То есть истинное действие выше знания производится никоим образом моими руками, но это Творец его выполняет.
Да. Да-да.
Когда он достигает этого низкого места, он дает тут совет, как молиться. Не то, что ему нужно игнорировать свои мысли, а чтобы осветил лик его. Вы можете объяснить, какая должна быть молитва?
Он приходит к высшему состоянию, высокому, и хочет остаться в нем. И только лишь держаться силы веры. И у него нет ничего другого, чтобы быть уверенным, только лишь в Творце, и тогда он именно рад этому, тому, что он держится за Творца и уверен, что так он останется в святости.
Потому что он говорит, что если он попросит, чтобы забрали его мысли, то он не достигнет этого.
Потому что любое другое состояние не будет хорошим.
Но.
Он пишет в каждом месте, что вознаграждение — это свойство Торы, раскрытие его имен, имен Творца. Что значит, что Тора — это имена Творца? Все время он возвращается к этому.
Это раскрытие Творца в каждом из состояний.
Но это Тора.
А иначе что такое Тора?
Ну, свет, инструкция.
А что такое свет и инструкция?
Ну, оттуда мы притягиваем, протягиваем линии к Творцу, прилагаем усилия, этот свет воздействует на нас, и мы приближаемся к нему, но это раскрытие Творца. То есть вознаграждение — это Тора. Тут он говорит, это не Творец.
Я не понимаю твой вопрос.
Он пишет здесь, в каждом месте, что такое вознаграждение, вот, например, потом от увеличения келим, чтобы они были ради отдачи. Его вознаграждение будет, что он удостоится свойства Торы и имен Творца. И благо, которое Творец хочет дать творениям, это раскрытие Творца, это называется Тора. То есть Тора — это имена Творца.
Да.
Что это за имена Творца? Что это вообще за раскрытие такое, к которому стремятся?
У нас есть желание, которое Высший Свет нам устроил, а мы с помощью сочетания соединения желаний мы можем создать из себя всякие формы связи и через них получать свет. То есть если я из своих желаний создаю какую-то особую форму объединения ради отдачи, тогда я могу содержать в ней какой-то высший свет, исходя из подобия по форме между кли и светом. Если я изменяю форму подобие свету, тогда свет облачается в кли, и таким образом я раскрываю разные формы света, благодаря тому, что я меняю свое кли.
Это наслаждение?
Нет большего наслаждения, чем это.
А что это за наслаждение?
Наслаждение заключается в том, что я держу это наслаждение от света, и он зависит от меня, и я раскрываю его во всех этих формах, которые я способен включить в себя ради отдачи ему. Он раскрывается во мне, и это наслаждение, которое я хочу дать Творцу. Это мое наслаждение.
И это цель всего.
Так я раскрываю Творца через кли, который он создал. И это все, что я могу сделать для него. Да. Почему ты спрашиваешь?
Просто я разговариваю с людьми, и всегда разговор заходит к тому, что говорят, ну какая цель? Да, можно сказать, что раскрытие Творца, творение в этом мире.
Раскрытие — это не цель, а быть в отдаче — это цель.
Я думаю, что это исправление. А связь с высшей силой, то есть без всяких посредников, я ему, он мне, но трудно. Это как-то вдруг кажется, недостает здесь чего-то.
Чего недостает?
Что это за наслаждение такое? Что вообще дают человеку в итоге за все страдание?
Ты наслаждаешься Творца? Ты наслаждаешься Творца, что Он дал тебе возможность быть в отдаче, стать таким же, как Он, давать Ему.
Чего-то не достает относительно всего вот...
Чего не хватает?
Реальность наполнена, обычный человек живет, и хорошо, есть много разных частностей и наслаждения. Они воспринимаются как нечто такое богатое, насыщенное. А здесь я ему, он мне. Что это вообще за наслаждение? О чем мы говорим?
Смотри, все действия природы мы можем записать как формулу, то есть в одном предложении. И ты видишь, что есть тут бесконечное количество вещей, которых, может быть, даже есть такие вещи, которых мы не знаем. Так что делать?
Понятно, что есть вещи, которые мы не знаем, но вопрос, когда ты приходишь к цели, цель творения, цель всего вот этого процесса, все вот эти действия, это кажется таким все-таки каким-то маленьким.
Ведь все вышло из одного намерения, и все возвращается в одно намерение, это все. И в этом, в общем-то, именно в этом совершенство.
И вот это совершенство...
Да, все творение использует его и включается в него.
Стремится к этому?
Да. Что тебе так это кажется таким маленьким?
Не знаю, просто все, чем я занимался в жизни, тут ты можешь углубляться, допустим, занимаешься кулинарией, и ты вникаешь, и тут эстетика, и все остальное, или ты снимаешь какой-то фильм, но тут есть тысячи разных вещей.
Когда мы приходим к светам и келим, наш язык становится очень лаконичным.
Именно.
Потому что у тебя нет ничего другого, кроме хисарона и наполнения. А то, что связывает их, это намерение. Что? Тебе что-то не хватает еще? Тебе ничего не нужно, ничего, кроме этой формулы, в которую все творение входит.
Но там это заканчивается.
Да, все заканчивается там, потому что у тебя ничего другого нет, потому что это формула связи между Творцом и творениями.
Да, это нужно достичь.
Да, действительно, это ответ на все. Что мы еще будем делать, Моше?
Есть у нас сообщение.
Пожалуйста.
Дорогие друзья, мы приглашаем вас на честь праздника Пурим, на День Единства. Умножаем радость. Это произойдет в субботу, 23 марта. Подробности и запись заходите на сайт convention.kli.one. Уроки, расписание уроков на сегодня в 11:10, передача «Духовное состояние», в 12 дневной урок. В 17:30 читаем ТЭС, в 19:30 читаем Зоар. И сейчас закончим песней.
רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום וביטחון מאיר לעולמנו, מעל תנועה, מעל מקום, מעל כל הזמנים, מקום שבו כבר לא צריך מילים.
רוצים לחבר.